что время. Так, добрый вечер. Мы находимся в книге Дат Тувонот Бет. Так, видимо, нужно два слова сказать о том, на чем мы остановились. Это было уже почти месяц назад. Значит, о чем мы говорили? Что Всевышний построил, как бы буквально в двух словах Рамхан сказал, что как бы до сотворения человека Всевышний сотворил так называемое древо сферот, назовем его древом, чтобы как бы было понятно. Значит, теперь от этого древа сферот зависят все блага, которые человек может получить в этом мире. То есть человек исполняет как бы заповеди, которые по сути своей как бы являются обращением к этому древу сферот. И благодаря этим заповедям, значит, там в этих сферот происходит что-то такое, что происходит, приходит человеку в этот мир в качестве награды. Очень коротко, я специально говорю в двух словах, потому что сейчас, мы это не успели даже начать в прошлый раз, тут сейчас нешама будет задавать тяжелые вопросы, как бы кушиот, нужно понять, как. Вот. Естественно, что если Рамхаль приводит какие-то тяжелые вопросы, то он имеет в виду с помощью этих вопросов избавить нас от каких-то ошибок распространенных в примитивном понимании как бы, вот, самих этих самых сфер. То есть как бы, вот такого рода вопросы, которые задаются здесь душой, в диалоге с разумом, они исключительно для того, чтобы продемонстрировать абсурдность некоторых примитивных воззрений. Вот. И так вот говорит Нешама. Говорит Нешама. Тофадавар шетиена амисвот машихот ашефа минацель барагу аля адам. Ты хорошо сказал, хорошо, приятно рассказал, что заповеди – это то, что притягивает влияние от Создателя к человеку. Хорошо. Ахензе Маши Амарта Баришана, но это не то, о чем ты говорил в начале. В начале Рамхаль, как бы, когда определял вообще, так сказать, саму идею служения человека в этом мире, он сказал, что в принципе все, что нужно человеку сделать, это попросить у Всевышнего. Попросить. А потом, да, вдруг он объяснил, что попросить нужно посредством исполнения заповедей. Вот душа и говорит, это не то, что ты сказал в начале. То есть, если мы говорим, что заповеди, да, это такой ритуал, да, сродни колдовству, да, что вот ты должен исполнять какие-то действия, и тебе в ответ, да, в соответствии с этой заповедью придет влияние. Так душа говорит, это не то, что ты сказал в начале. Это не то, что ты сказал в начале, шаколь губы кашата микабель, это не просьба. Варей гуая ехоль левакеш белойлю дворим. Если речь идет о том, чтобы попросить, человек мог бы попросить и без этого. Вот лисфикот работ безеа даварша амарта. Кроме этого, у меня есть еще сомнения. Но тут сомнения не в смысле, что Рамхаль употребляет это слово сфикот, в смысле сомнения, да, не так, как мы сегодня понимаем, да, то есть сомнение это когда я не знаю, что выбрать, да, между двумя вещами. Имеется в виду недоумение, да, скорее, то есть в твоем объяснении, да, вот в этом, скажем так, простом, неглубоком объяснении самой идеи сфирот и их участия в исполнении человеком заповеди, значит, у меня есть несколько поводов недоумевать, говорит душа. Килоевин, махидуруш, таасена мицвот баадам, шейкре даву кальсибато. Значит, Рамхаль объяснил, напомню, да, что благодаря исполнению заповедей человек становится присоединен к своей причине, ну, в смысле, к источнику, к создателю. Тут надо что-то с этим делать, давук, да, двикут. Учите это понятие, ну, может, еще не все выучили, да. Двикут, причастность, единение. Нет в русском языке слова. Лучше всего причастность, но оно не везде хорошо ложится. Даже это слово не везде хорошо ложится. Человек должен присоединиться, соединиться со своим источником. И Наверное, сегодня я еще буду объяснять это понятие, опять же, скорее всего, от противного. Есть тут что объяснить. В общем, ты сказал, говорит душа разуму, что благодаря исполнению заповедей человек соединяется со своим источником. То есть с создателем. «Вэйм бэймэт митхадэш бодавар, а тай поле зэ сафэк ютэр хазак». И если ты говоришь, что действительно благодаря исполнениям заповеди в человеке появляется что-то новое, чего не было раньше, то от этого мое недоумение, говорит душа, будет еще больше. Почему будет еще больше? Ведь помните, на прошлом уроке, сейчас напомню, кто забыл, значит, Рамхаль сказал, что 613 заповедей, 613 частей основных тела человека, 613 основных частей сферот. И нету ничего в сферот, чего бы не было в человеке, нет в человеке, чего бы не было сферот, и нет заповедей, которые бы не затрагивали то и это. То есть все творение, да, оно построено по принципу вот этого самого, условно назовем его, да, хотя и Каббала так его и называет, все творение построено на основе человеческого образа. И что бы мы ни взяли в этом творении, все творение целиком, отдельный мир, допустим, из ряда миров, или отдельное там создание, мы везде найдем эти 613 частей. То есть нет в человеке того, чего не было бы в сферот, нет в сферот того, чего не было бы в человеке, нет в заповедях, чего нет и там. То есть все это построено, ну, как бы, по одному лекалу. С большой долей осторожности скажу, что все это построено по одной и той же схеме. И тут душа тогда и спрашивает, ага, если ты говоришь, что исполняя заповедь, человек приобретает что-то, чего в нем не было раньше, значит, в нем не было чего-то, что таки было в сферот? Что же такое человек приобретает, чего у него не было раньше? Ведь ты же сказал, что энда барбы сферот, шело ешнегдо, хелек бе адам. Ты сказал, что в сферот нет ничего такого, чему бы не соответствовала какая-то часть, какой-то аспект в человеке. Так я тебя спрошу, а мицвот царикши елеем шорыш гамкен бы сферот, если в сферот есть все, значит, в них должен быть и корень, и заповедей, да? Значит, и в заповедях должен быть корень того, что сферот, они делают что-то новое в человеке. Таким образом, мы вынуждены сказать, что в сферот есть что-то такое, чего в человеке нет. В им-то и марша мицвот и гремули сферот ли атан мешпетель адам мипны гзирачи газера мацальбу. А если ты скажешь, что сферот, они просто как бы служат такого рода посредниками, да, или средством, которые заставляют или позволяют к человеку прийти, да, к какому-то влиянию, которое уже постановил Всевышний, то есть Всевышний задумал, да, дать человеку что-то. Но для того, чтобы человеку это получить, ему нужно исполнить заповедь. Как будто бы эти сферот, есть на самом деле такая аллегория про сферот. Аллегория не Рамхаля, аллегория самого Аризаля. Да? Вот. Есть просто опасность неверного понимания. То есть сферот сравниваются с трубами. Каналы, по которым к человеку может прийти влияние Всевышнего. Значит, как бы человек, когда исполняет заповедь, он как бы исправляет эти каналы, прочищает их, тем самым до него доходит, да. Ну, извините за грубость, да, ну вот буквально как водопровод чинит, да. То есть у меня дома есть канал для воды, да, только что он засорился, да, теперь мне его надо пробить, так вода пойдет. И вот это говорит душа. А вот если ты скажешь, что сверот это вроде как бы такие каналы, которые позволяют, ну, как бы человеку, исполняя заповеди, получить влияние Всевышнего, да? Вот. Потому что Всевышний хотел действовать соответственно человеческим как бы поступкам, так Это нельзя назвать, что человек, исполняя заповеди, исправляет себя или готовит себя. Скажи, что он исправляет сферот, прочищает трубы, исправляет что-то как бы в посреднике между ним и Создателем. Причем здесь готовность самого человека. И вообще, говорит душа, мы могли бы сказать так, без всяких этих сферот. Шегазара маациль шиеу пуэль тамид кефи пуэлёта тахтойним. Мы могли бы просто сказать, что Создатель постановил, решил, что он будет действовать в соответствии с поступками нижним, и поэтому дал им заповеди. Да? Так что, исполняя эти заповеди, каждую заповедь как бы конкретно, значит, человек получит от Всевышнего какое-то конкретное добро. И все, на этом можно было бы остановиться. В конце концов, к чему, так сказать, вообще вгородить весь этот огород со сферот? Скажи просто, Всевышний не хотел человеку давать ничего просто так, и поэтому устроил ему заповеди, в обмен на которые человек может получить всякого рода блага, в которых он нуждается. Почему нет? В чем как бы недостаток этого? Вот Рамхалин, как бы, скажем так, он отвечает на этот вопрос, да, вот так. Эмет. Зе адавар шейну ихалилу меркаха. Говорит, да, на самом деле мы могли бы сказать и так. Вот. Вегайну мавиним иньяна пхира, веасхар веонаш. И этого было бы нам достаточно для того, чтобы понять суть свободы выбора человека, награды и наказания. Достаточно. Рамхаль, конечно, имеет в виду, не просто бы мы поняли свободу выбора человека и награды и наказания, исходя из этого, а с добавлением тех объяснений, которые он дает в начале Дерахашем или в начале Даатвонот, то есть там, где он объясняет, что Всевышний хотел, чтобы награда была совершенной. А совершенное значит заслуженное, вы еще не забыли. Да? Ну вот он и сделал, да, то есть для того, чтобы человек имел возможность заслужить награду, а не просто как бы ее получать в качестве подарка. Вот он сделал такие заповеди. То есть в рамках объяснения существования свободы выбора человека, зла, там, награды и наказания, как необходимость того, чтобы награда была заслужена, это было бы вполне достаточно. Это было бы вполне достаточно. Для чего это недостаточно? И Рамхаль что-то скажет, но это не все будет. И тем не менее он что-то скажет. Ахтиди. Шеймкен луаину едим лама йомец вот кольках. Но если так, если бы это было так, если бы мы на этом остановились, мы бы никогда не узнали, почему вот заповеди их ровно столько, сколько их есть. Ни больше и не меньше. Почему заповеди такие, а не какие-то другие? Почему вот за такую заповедь дается такая награда, а за другую заповедь другая награда? Вот. То есть Рамхаль, сейчас мы сначала, прежде чем он подведет итог, да, значит, я объясню, что здесь Рамхаль говорит. Точнее, что он не говорит как бы прямо, но что вытекает из его. Да? То есть Рамхаль говорит здесь фактически, что нам по каким-то пока еще неизвестным, непонятным причинам важно стремиться к пониманию, почему заповеди ровно столько, сколько их есть, не больше или не меньше. Почему за каждую, ну, как бы за какие-то конкретные заповеди такая конкретная награда. И какой в этом вообще смысл? То есть, что говорит Рамхаль? Конечно, мы могли бы сказать, что Всевышний просто как бы играет с нами в игру. Хочет, чтобы награда была заслуженной, и поэтому, распределив всякого рода блага, значит, по различным заповедям, хочет, чтобы мы эти заповеди исполняли. Зная, например, что вот такие заповеди человеку можно дать, и это реально от него ожидать, а это нереально. Но сказав так, мы бы, говорит Рамхаль, потеряли возможность понимать, да? Понимать этот мир так, как мы можем понимать его сейчас. Почему заповедей такое-то количество и какое соотношение между там, определенной заповедью, определенной наградой. То есть мы лишили бы себя какой-то глубины понимания мира, которая, как очевидно, да, как очевидно здесь, Рамхаль считает эту глубину как нечто собой, само собой разумеющее, что мы обязаны, мы должны эту глубину постигать и понимать. Понятная идея? Вот. То есть здесь Рамхаль, да, просто как бы в уста разума, он вкладывает слова, которые говорят, что это не пустые вещи. И будь мы лишены этого, мир бы был совсем другой. И вот еще он после этого, он приводит еще аргумент, он говорит, да, чего бы у нас еще не было, если бы мы просто вот остановились бы на таком мире, который похож на игру. Значит, «Ло аину мы виним схар», слыха, «Вы кольше кенахаим ницхиим», «Ло аину мы виним схара уклаль», тем более мы бы не понимали, что такое вечная жизнь, что это за награда такая. То есть, если бы не вот эта бесконечная глубина Торы во всех ее деталях и тонкостях, которая позволяет нас постичь все детали заповедей, их точное количество, то есть то, что открывает перед нами бесконечное море познания, мы бы не знали, что такое бесконечная награда. Что это такое вообще и откуда она берется? Отчасти, Рамхаль говорит подобную вещь в Даат-Тавунот. То есть там у него между нешамой, между душой и разумом, у него приводится похожий немножко диалог. Там душа спрашивает в какой-то момент, ну как бы утомившись от объяснений глубины построения мира на раскрытие единства Всевышнего, душа в какой-то момент спрашивает, слушай, это... А что нам, плохо было, что ли, первое объяснение, что все это сделано для того, чтобы человек заслужил свою награду и точка? Да? И там разум отвечает такое, не, оно, конечно, бы хорошо, да, то есть оно объяснение неплохое. Мы бы объяснили происхождение зла, но мы тогда бы не могли объяснить, что мир будет конечным, и когда-то свобода выбора исчезнет, и останется только бесконечная награда. Объясни ты все с точки зрения... Точнее, объяснимы все с точки зрения одной только заслуженности награды, не привлекая раскрытия единства Всевышнего, мы бы должны были бы представить себе мир, вообразить мир, в котором у человека вечно была бы свобода выбора, и он вечно рисковал бы совершить какое-то преступление, ошибку и заслужить наказание, или имел возможность не совершить ошибку и получить награду. То есть, чем больше выбора, тем больше награды. Но это не так. То есть, здесь он говорит как бы о том же, но говорит другими словами, и тут раскрывает он это, конечно, в другом аспекте. Говорит, если бы мы просто ограничились вот такой игрой, мы бы вообще не понимали, что такое бесконечная награда. Не было бы у нас понятия о том, что такое бесконечная награда. Вот. Мне кажется, что здесь Рамхаль имеет в виду, что то, что он говорит во многих местах, достаточно откровенно. Он говорит о том, что бесконечную награду он понимает и представляет прежде всего как бесконечное постижение, ну скажем, мудрости Всевышнего. То есть есть постижение его единства, что само по себе ограничено во времени, ну, это то, чем он занимается в объяснении Даат-Тавунот, да? Но это только начало получения награды, а дальнейшая награда, то есть он ее видит как интеллектуальное, прежде всего, да, как интеллектуальное постижение бесконечной мудрости Всевышнего. Назовем это мудростью, да, хотя там уже на каком-то этапе, очевидно, понятие мудрости исчезает. То есть, вот в этих, в заповедях, в Торе, которая нам дана, да, уже сейчас здесь присутствует бесконечная мудрость Всевышнего. Как бы проекция его бесконечности. То есть само по себе изучение Торы, оно как бы открывает человеку бесконечность. Позволяет прикоснуться к этой бесконечности. Я не хочу говорить о постижении бесконечности, потому что нельзя объять необъятное. Но прикоснуться к ней. То есть пока что бесконечность для нас, она вообще в принципе не существует. Ну, то есть, как бы, мы ее и называем-то бесконечность, в смысле, через отрицание, вот конца нет. Да? У всего, что я здесь вижу, конец, как бы, он понятен, да? А вот у каких-то вещей, вот, представь себе, конца нет. Да? Вот, это, мы называем это бесконечностью. Да? Вот. Но на самом деле человек не может себе вообразить бесконечную жизнь, бесконечное пространство, ничего невозможно вообразить. Вот. И здесь Рамхаль, как бы, вот он говорит, да, намекает, или можно сказать прямо говорит, что без вот этой Торы, которая несет в себе бесконечную мудрость Всевышнего, мы бы понятия не имели о том, что такое, как бы, что представляет собой бесконечная награда и откуда она вообще возьмется. Вот о чем он говорит. Ва-ля коля ину срехим ламар. Обо всем мы должны бы сказать, мы обо всем, да, что тут с нами есть, да, что в Торе написано, что мы обязаны делать, мы должны были бы сказать, шехем адварим шейхим кахама ацель баругу, что так вот Создатель сделал, да, своей непостижимой мудрости, своим непостижимым знанием, да, и для нашего сознания, да, в этом бы не было бы ничего нового, в смысле ничего того, что могло бы нас успокоить, удовлетворить, умиротворить. Да? То есть теоретически мы могли бы сказать, Создатель так сделал, хочешь получить награду, исполняй заповеди и не задавай дурацких вопросов. Вот. Мы могли бы так сказать, но если бы мы так сказали, жизнь бы была бы скучной, совсем не такой. Да? Это не то, что хотел Создатель. Это не то, что он имел в виду. То есть это как бы, может быть, сегодня это уже как бы не особенная новость, да, но во всяком случае в эпоху Рамхаля, очевидно, это нужно было сказать, да? Что исполнение заповедей, исполнение Торы и изучение Торы, оно ни в коем случае не сводится, не исчерпывается изучением конкретных технологий, что человек должен сделать и как. Да? И уж тем более он не должен это исполнять просто как бы в простой вере, в ожидании того, чтобы за это получит награду. То есть Всевышний ждет от нас глубины, проникновения. Амра нишама, ваата эхану мавиним коля двори маэров. Ну хорошо, говорит душа, а теперь, вот когда ты познакомил нас с тем, что существует сферот, да, в которых есть все, что есть в человеке, в которых есть все заповеди, ну в них все то же самое, да, то как же мы теперь все это будем понимать? Да? Почему одно, почему другое, где тут бесконечная награда? Умара цехель говорит разум. Омер леха асхар эхад гуливат ву нидбер бедеврея навиим. Прежде всего я тебе скажу, что награда она одна. То есть при всем многообразии заповедей и многообразии благ, которые исполнение этих заповедей обещает, тем не менее награда одна. И она объясняется в словах пророков. Вот, например, пророк Ишиягу. Ас титане каляшем. Тогда будете наслаждаться Всевышним. Рамхаль приводит этот же самый пасук книги Даат Твунот. Его надо, вот для того, чтобы понять, что Рамхаль имеет его в виду, его надо переводить в лоб, да, без обходных, так сказать, приемов русского языка, которые позволили бы, так сказать, понять это не так. Не так, как оно на самом деле написано. Да проходите, садитесь, вон место есть. Я сегодня готовил как можно больше мест, пометуя о прошлом аншлаге. Да, так вот написано. Аз титанек аль ашем. Будешь наслаждаться Всевышним. Я прошу прощения, да? Вот если бы я переводил на русский язык этот стих без Рамхаля, я бы перефразировал. Если совсем буквально, дословно переводить, будет просто «на Всевышнем». Будешь наслаждаться «на Всевышнем». Да? Халила, как на батуте прыгать, я не знаю. Да? Или просто вдумайтесь, да? То есть не надо делать из этого смех. Да? Наслаждаться Всевышним, как кексом, простите, да?
Конечно.
О, конечно. Но, конечно. Да, мы уже привычны к этим словам. Даст Бог, я сегодня скажу еще кое-что по этому поводу, да? Да. Или в другом месте, в псалмах, вот, «Титанека ляшем», «Наслаждаться Всевышним», да? «Киколе ньене нишама гули йод двикаэль сибата». Вся суть души – быть единой со своей причиной, неотрывной от нее. Вы масеги Тора, и постигать ее свет. Убихьята двика бетахлит двейкут. И когда она находится вот в этом самом единении со своей причиной, со своим источником, в смысле со Всевышним, да, в как бы бетахлита двейкус, то есть абсолютным единством, вот, Усофа и нуга, то есть это и есть абсолютное наслаждение. Убыгьета адвекута зе гуницхи, ухаймницхи. А в силу того, что вот это единение, оно само по себе вечно, так и наслаждение вечное. Я могу добавить сюда еще какие-то слова, может быть, даже их обязательно нужно добавить, чтобы пояснить, да? Ну, я говорил уже, допустим, когда мы изучали дат твунот, обязательно я говорил об этом, что поймите, да, если мы понимаем постижение света Всевышнего хотя бы как постижение мудрости, например, то это бесконечное постижение само по себе. И бесконечное постижение не просто бесконечный перебор, вот я теперь это знаю, еще это знаю, еще это знаю, да, это бесконечное приближение. То есть, когда мы говорим об абсолютном совершенстве, то если только мы себе представим единение с абсолютным совершенством, этот процесс единения, он сам по себе становится бесконечным. Но мне кажется, что сегодня пришло время, то есть для меня пришло время пояснить как бы некоторую вещь. Очевидно, что с пониманием вот этих слов, которые здесь Рамхаль говорит, или в других местах, да, о бесконечном наслаждении, об абсолютном единении, с пониманием этих слов у человека есть серьезная проблема. Большая проблема. И проблема эта заложена в сотворении этого мира, в самом его замысле. Я напомню, да, значит, на мой взгляд, лучше всего, проблематичнее всего, идею сотворения мира сформулировал Рамхаль в книге «Дерех Хашем». Значит, Всевышний сотворил этот мир для того, чтобы принести добро кому-то, кроме него. О, нет никого. Значит, если вы брестовский хасид, да, то вас удивляет «кроме него». Да? Как кроме него? Нет же никого, кроме Всевышнего. Вот. Но на самом деле все ровно наоборот с точки зрения человека, и все намного сложнее. Значит, когда Рамхаль, ну, он начинает с того, что вот это кроме него, да, это очень важный момент. Да? То есть после всех объяснений о бесконечном совершенстве Всевышнего, начиная с Рамбам, ну вообще как бы с мудрецов его поколения, которые говорят о том, что вообще, так сказать, совершенство Всевышнего, насколько человек его может себе представить. Мы все представляем в своем разуме. Оно, по логике нашего разума, не позволяет существования ничего, кроме него. Нет, нет никого, кроме Бога одного. Нет, просто быть не может. Мы должны это выучить, это затвердить, а лучше всего понять. Вот. Сам факт, что Всевышний решил принести добро кому-то кроме него, значит, означает, что он наступил на горло своему собственному совершенству определенным образом. То есть создал кого-то кроме него. Значит, потом Рамхаль объясняет, но на самом-то деле, да, поскольку мы должны понимать, обязаны понимать, что решив принести человеку добро, Всевышний решил принести ему абсолютно совершенное добро, которое нигде не найдется, кроме как в нем, в смысле в самом Всевышнем, значит, создав кого-то кроме него, Всевышний для того, чтобы принести ему награду, должен был дать ему возможность достичь со Всевышним единения. Я не говорил уже не однажды о том, что это парадокс. С точки зрения нашего разума, парадокс, который мы не можем постичь. И сейчас, мне кажется, нужно сказать, добавить слов, насколько эта парадоксальность, она вообще укоренилась в нашей душе, в нашей природе. То есть мы сначала созданы кезулато, то есть как некто кроме него. То есть мы ощущаем себя существующими отдельно. И мы очень хорошо понимаем как бы саму постановку задачи, как ее формулирует Рамхаль. Летив ли золото, принести кому-то кроме него. Давай. Это мы понимаем. Но вот когда нам начинают объяснять, что истинное наслаждение может быть только в том случае, если душа человека, которая стремится ко Всевышнему, достигнет с ним единства, здесь наше понимание заканчивается. Мы не понимаем, как можно достичь единства с Создателем, при этом не потеряв вот это достоинство золото, оставаться самим собой. То есть человек изначально сотворен как отдельная личность. И очевидно, что по замыслу Всевышнего, в определенном смысле, он и должен таким остаться. В противном случае это не будет называться принести добро кому-то кроме него. Но как вот в этом кому-то кроме него, в смысле, я как бы ощущаю себя отдельно, я же заслуживаю, правильно? Написано везде. Надо заслужить. Я же заслуживаю, вот я книжки читаю, там, заповеди стараюсь исполнять, что-то еще делаю. Я. Что делать с этим я? Что мне сделать со своим я, чтобы оно, я не знаю, понимаете, о чем я говорю? Я даже не могу сформулировать.
Смирить его.
Смирить. Значит, смирить. Тогда это буду не я. В чем смысл?
У Маше получилось.
У Маше получилось. Сейчас давайте сказать. Устроим курсы, да, будь как Маше. Да? Так что проблема, что Маше он этого не оставил, как бы, ну, кроме Торы.
Что еще надо?
Что еще? О, подождите, да. Теперь после Маше, да, уже поколение за поколением люди учат Тору. И я не уверен, что все они достигли уровня Маше. То есть я просто пытаюсь объяснить теоретически, но чтобы это было понятно. То есть вот этот самый момент, да, что такое слиться со своим корнем, да, соединиться со своим источником, достичь двикута единения со Всевышним и при этом остаться я, ну то есть как бы сам собой, это человек не может себе представить.
Но почему? А в чем сложность? Он становится источником. Это я-то, оно как бы и не исчезает, просто оно становится источником.
Не-не, это объяснение.
Ну да.
В смысле, слова. Но я, извините, я эти слова не понимаю. Я их не впервые слышу, но я их не понимаю.
Слушайте, а слиться интеллектуально или...
Да не важно. Вообще.
Просто
теоретически. Не-не, я объясню. Тут нужно сказать. Рамхаль всегда подчеркивает интеллектуально. Почему? Я так думаю. Да? Я не думаю, что Рамхаль считает, что наслаждение будущего мира – это исключительно интеллектуальное наслаждение. Нет. Просто в этом мире мы можем понять духовное наслаждение как интеллектуальное наслаждение. Все остальные аспекты этого наслаждения, бесконечные и безграничные, они, мы их потом поймем. Когда только исчезнет вот это сокрытие единства. В принципе, это Рамхаль обещает. Да? Но сейчас мы можем говорить исключительно об интеллектуальном наслаждении. интеллектуальном постижении, мы можем вообразить себе каким-то образом его бесконечность там, и так далее. Но на самом деле требуется гораздо больше. Да это все знают, что одного интеллектуального наслаждения недостаточно.
Душа должна быть.
Сколько людей, извините, они посвящают свою жизнь интеллектуальным наслаждениям? В шахматы играют, там, не знаю, кроссворды разгадывают.
Они кофе пьют.
Науками занимаются. Вот. Всякие вещи такие делают, да? Но при этом они не становятся хорошими людьми. А у Рамхаля, как бы, если не в этой книге, то в другой, например, Месилат Йешарим, почитайте, написано, что человек должен быть хорошим. Если человек не становится хорошим в понимании простых людей вокруг него, значит, он никуда не движется. Это как бы отдельная тема. Но я вам просто показываю, что интеллектуального наслаждения недостаточно. И все время мы повторяем о том, что для того, чтобы стать по-настоящему праведным человеком, для того, чтобы иметь шанс на бесконечную награду, даже если человек о ней не думает, да, в любом случае он должен достичь некого единения со Всевышним. И вот эта вот обязанность достичь единения со Всевышним или цель, да, в смысле как достижение цели через достижение единения, это парадоксальная совершенно вещь с точки зрения человеческой личности. Потому что мы не можем себе представить, как человек остается личностью, да, в смысле он останется кем-то, получателем. Даже если я сейчас по-хасидски выверну, да? По-хасидски, в хорошем смысле этого слова. Я сейчас выверну, да? Я вам сейчас скажу, что человек должен служить Всевышнему, как написано в Пирке Авот, не как раб ради получения награды. А для чего тогда служить? А вот ты дай, служи ради Всевышнего. Он же хочет дать тебе награду. Дай ему эту возможность. Окей, я не для себя, я для Всевышнего. Да? Я для Всевышнего. Я хочу дать ему возможность дать мне награду. Даже если я говорю эти слова, да, здесь же все равно мне, правильно? Значит, дать ему возможность, это как-то заслужить. То есть я здесь присутствую.
Я
главный. Правильно. И какие бы слова тут я ни говорил, да, что я это делаю ради чего-то, все равно человек, он устроен изначально так, что он ощущает себя самостоятельным. Вот Всевышний, как я сказал, сократил, ну, сдержал свое единство. Самое большое, как бы, самое ужасное, да, сдержание единства, да, или бесконечности Всевышнего было в тот момент, когда он сотворил человека, у которого есть свобода выбора и есть я. И это настолько глубоко в нашей психологии заложено, что мы не можем себе представить это я в состоянии соединения, в состоянии единения с Создателем. В этом глубокое, неразрешимое в рамках обычной логики, да, или какой-либо друг, любой логики, да, противоречие.
Ну, хотите сказать, что у Всевышнего нет «я»?
Нет, конечно, понятно. Нет.
Тогда да.
Конечно, нет. Я. Есть, мы видим «Анохи», да, Всевышний говорит, в Торе написано «Анохи», «я» в смысле, да?
Ну,
это и отношение, это проявление в каком-то качестве, да? Но когда мы говорим о бесконечном, там, «я», нет.
Ну,
нет.
Тогда да, «я» теряется. Да.
Понимаете? Даже без такой глубокой, как бы, философии, в смысле, без ухода, как бы, в бесконечность, есть противоречие. Ну, вот, бытует среди учеников разных, там, каббалистических школ, ну, ученики вообще любят штампами общаться, да, как бы вот выучил что-то, да, и штамповал, да. Вот бытует такой штамп, да, что награда заключается в том, что человеческая личность растворяется в бесконечности Создателя. Нет, не растворяется. Люди гибнут. Нет, не растворяется, да. Если бы это было растворением, да, А, во-первых, Рамхаль бы не трудился, да, не говорил бы вот эти слова «Лейтиф лизулято», вот, принести как бы награду, принести добро кому-то, кроме него, да. Во-вторых, и как это, вон, да, утопись в море, да, Рахамон Алислам, растворись, как говорится, в микве, да, то есть там. Вот. Что? Если в этом весь смысл, да? Зачем такие слова? Если все дело в том, чтобы раствориться, да, так. Наверное, зачем такие сложности и кому эта жизнь нужна? Да? Иди и растворяйся, да?
Если не учитывать, что нет, я у Всевышнего, тогда это проходит.
Нет,
просто
нет.
Там я, естественно, нет.
Даже
там
не надо. Я протестую. Тогда, да. Я протестую. Нам не нужно даже заниматься вопросом «я» Всевышнего. Нам достаточно заняться вопросом «я» человека. Да? То есть, что человек не может себе вообразить «я», да, которое вот существует, как он понимает. И тем более, когда мы говорим, что этот «я» должен получить награду, или хотя бы имеет право, да? Ну, во всяком случае, за это как мы боремся, да? «Я» должен получить. И я не могу, как говорится, что это значит, что я должен получить награду, если при этом я должен свое «я» куда-то размазать, превратить его в
«не». Там не размазать, там просто погибнуть.
Хватит мне одного, как бы, да, то есть, чтобы дойти до состояния, как бы, вот этой вот шизофрении, да, то есть, в поиске смысла жизни. Хватит одного, не надо даже многих. Еще раз, я прошу прощения за сумбурность, но мне кажется, что я пытаюсь донести до вас очень важную мысль. Да? Вот. То есть, когда вот Рамхаль говорит вот такими простыми словами, казалось бы, да, то вся награда в том, что человек должен заслужить единство, ну, должен как бы удостоиться единения со Всевышним, в этом как бы весь корень вот проблем, которые мы в этом мире испытываем. Что мы не знаем, что с собой делать. Даже захотев быть праведниками, или захотев только заслужить награду, решив, ну, видимо, есть Бог, и я буду играть по его правилам, чего уж тут как бы биться головой об стенку, да? Мы все равно сталкиваемся с глубинным непониманием того, что на самом деле происходит. Потому что это противоречие. Вот, кстати, тоже очень важно, да, Рамхаль не зря объясняет, что все в этом мире построено на раскрытии единства Всевышнего. И в некоторых его объяснениях можно даже подумать так, что Всевышний сокрыл как бы свое единство, и теперь мы должны его раскрывать. А зачем было скрывать? Не скрывал бы. Что это за игра в прятки, в кошки-мышки?
Чтобы мы работали.
Нет, неправильно. Неправильно. Недостаточно. Сама идея принести добро кому-то, кроме него, означает сокрытие единства. Отменил единство. На определенном этапе. Да? Ну, для нас, для людей. Мы различаем начало и конец. Да? Постановка задачи и ее исполнение. Да? Так вот, в постановке задачи мы видим, что принцип единства Всевышнего нарушается на уровне сотворения человека. Появляется человек. Теперь, при исполнении цели, да, при достижении цели, когда этот человек получит свое наслаждение, все должно вернуться, ну, в нашем представлении, в нашем понимании, обратно к единству Всевышнего. Да? То есть постановка задачи означает отрицание единства Всевышнего, решение этой задачи – возвращение к единству Всевышнего. А здесь весь парадокс творения. И этот парадокс, он прежде всего в осознании человека, что человек рождается, как вот любят говорить, кем рождается человек?
Диким осленком.
Диким осленком, совершенно верно, да? Вот, диким осленком, в смысле, что он себя как бы понимает и чувствует. Да? И он прекрасно понимает, что значит дать ему награду. Да? Но когда ему начинают объяснять, как получить награду, он перестает понимать, о чем идет речь.
Может быть, награда – это любовь Всевышнего к нам? Может, от этого плясать?
Да хорошо, так почему? Это не получится.
То есть ее сейчас нет?
Он нас и так любит, по определению.
Ну так вы же даже, вы тоже его любите.
Ну мы его тоже любим.
Но это уже есть.
И это двигут.
Это не может быть наградой.
Мы любим интеллектуально, наверное, умом. Или за его добро.
Очевидно, что не все так просто, да? Очевидно, не все так просто. Я готов был бы любить Всевышнего, и даже, наверное, и сейчас готов, да? По простым правилам. Вот я исполняю заповеди, да? Он мне дает за это награду, я его за это люблю. Как говорится, как я к нему, так он ко мне. И мы сразу, мы быстро достигаем взаимопонимания, да? И все прекрасно. Но правда, что-то здесь не то в нашем мире, так ведь?
Вопрос уже
да.
А что вы называете наградой, которую он должен дать за то, что вы выполняете
заповедь? Так нет, заповедь? Мы же, вот.
Нет, вы говорите, я выполняю заповедь,
Рамхаль.
Он дает мне награду. А что вы называете наградой?
Вот, посмотрите, это же не я, это Рамхаль. Посмотрите, награда одна и только одна. И объясняется в пророках. Вот будешь наслаждаться Всевышним.
Да? Наслаждение Всевышним.
Вся суть души в том, чтобы соединиться со своей причиной. И вот я задаю вопрос, да, а где здесь я? В соединении с причиной. Понимаете? Вот это соединение с причиной, которое называют двикутом, оно должно вызывать у человека, оно и вызывает, только это происходит неосознанно. А где же я? И даже если человек говорит эти слова, он все равно никогда не забывает про свое я. Потому что я не могу себе представить, как человек забыл про свое я. Вы поняли меня? Это невозможно даже вообразить. Все равно я, даже если я герой, в хорошем смысле этого слова, и не собираюсь гордиться своим геройством, а просто вот пошел и лег на амбразуру, да? Это ж я лег. Я ж собой пожертвовал. Да? Это я.
А кавана здесь не поможет?
В материальном мире, может,
извините, я. Сейчас немножко, а кавана?
Я извиняюсь, да? Вот это. Только
инструмент.
Что такое кавана?
Чего ради? Намерение.
Не, значит намерение, да? Люди совершают поступки с отличной каваной, да? То есть люди жертвуют собой. У меня нет никакого сомнения. Ради того, чтобы спасти товарища. Вот человек бросается в воду. И у него в мыслях только одно. Не медаль за спасение утопающих, да? Не то, что ему поставят памятник на родине. Да? Он бросается в воду, абсолютно не думая о себе, ради того, чтобы спасти товарища. Я не могу себе вообразить лучшую кавану. Ну, я не вижу разницы между тем, чтобы спасти весь мир, сделать приятное Всевышнему или спасти товарища. Человек жертвует собой, просто жертвует собой. Но я утверждаю, что при этом это он жертвует собой. Это его решение.
Я понимаю, что он жертвует.
Конечно. А вот когда Рамхаль объясняет, так сказать, о том, чего должна достигнуть душа по замыслу Всевышнего, то очевидно он говорит о тех вещах, которые несовместимы с нашей точки зрения, с этим понятием, что я существую, я живу. Я наслаждаюсь, я совершаю какие-то поступки. То есть мы не можем пока себе вот так вот просто взять и вообразить, что такое Всевышний даст мне награду из-за того, что я как бы... У Хабада есть расхожая фраза, ну, они не сами, битуль. Для того, чтобы служить Всевышнему, человек должен левотель. Левотель это... Ну, на русский язык переводят аннулировать себя, ужасно режет ухо, но лучше слова нету. Да? Ну, в смысле, лучше, чем это слово, ничто не проиллюстрирует, какое понимание вкладывается в это понятие битуль. Да? Меня нет.
Отменить.
Отменить, да. Битуль. Нету. Ну, на самом деле, не то, чтобы совсем нету. Битуль более сложное слово, да. Вот, то есть
немножко есть.
Получается, это цинцум, битуль.
Нет.
Масса увеличится.
Нет. Я. О. Но человек не должен аннулировать себя вот в том понимании, как мы можем это себе представить по замыслу Всевышнего. А если не должен, то мы не понимаем, что значит битуль, что значит левотель. Мы не понимаем, что значит двикут. Мы его вообразить себе не можем. Давайте дальше пойдем по тексту, хорошо? Я должен был это объяснить, да? Потому что... говорит Рамхаль, да, что душа, она сама стремится к Создателю, по сути своей. Правда, что-то я сути в этой в своей душе не замечаю, да? Чтобы вы меня правильно поняли, да? И когда она заедина, да, со своим источником, абсолютным единением, ну как это назвать, как не битуль, да? То тогда это ее весь максимальное наслаждение. Да? То есть наслаждение есть, а ее нет, как улыбка без кота. Да? Ну извините за иронию, но я просто пытаюсь подчеркнуть. Убийота двикута зе уницкий уахаймницким. А поскольку это уже единение вечное, да? Никакого ж я нет уже, вообще ничего. Да? Выбирать некому. Да? Все, как говорится. Так и наслаждение вечное. Веквар алиньяна зе неймар, и сказано уже об этом, веатема двеким башем алякехим хаим кольхим айом. Просто сказано о вечной жизни. А вы единые, двеким, все тот же двейкус, да, веатем двеким башем алякехим, то есть вы те, кто едины с Создателем вашим, да, с властелином, живы по сей день. По сей день в смысле навсегда, да. То есть вечная жизнь, она в единении с Создателем. Киэйна некра хай эля адаве кальсибато. Потому что живым называется только тот, кто един с источником своей жизни. Поскольку человек... Я не хочу сейчас, здесь на полтора часа, на два часа можно было дать лекцию на тему, о которой я говорил уже, наверное, 8 или 10 часов на протяжении разных уроков. Да? Что... Рав Моше Шапира открыл мне глаза, да, понятие, что Всевышний – это само бытие, да, а человек, он только что пользуется этим бытием, как одолженным. Да? И для того, чтобы быть по-настоящему и быть счастливым, нужно быть единым с источником своего бытия. Об этом говорит Рамхаль. То есть вот когда Рав Мойше, да, он сформулировал вот это, что Всевышний – это само бытие, он объяснил все вот эти непонятные выражения Рамхаля, которые тот говорит там и сям на протяжении. Что значит источник существования? Какой источник? Я-то сам существую, да, вот я. Что вы от меня хотите? Да? Я и вчера был, и позавчера, и завтра тоже с Божьей помощью буду. Да? Вот. Я же есть, и у меня как бы даже нету... Ну, Нет сомнения в том, что я продолжу жить еще какое-то время. Да? Какой еще источник? О чем вы вообще говорите, люди, да?
Какой твой творец, чтобы я.
Мудрецы, да, так сказать, мудрецы, они о чем вообще говорят? О чем говорит Рамхаль? Понятно. Мы найдем отголоски этой неуверенности в собственном бытии человека, если начнем копаться в психологии. Найдем. Но сказать, чтобы человек жил с этой мыслью в течение всей жизни, это хасва халила. Мудрецы говорят, рассматривай там, воспринимай каждый свой день как последний день своей жизни. Они что, это впустую сказали? Нет, конечно. Кто считает этот день последним? Да? Хотел бы я посмотреть, что начнет человек делать, если он решит, что это его последний день. Да? Узнает, например. Да? Вот тут. Об этом книги уже написаны, да? Вот по-настоящему жив тот, который един со своим источником. Да? Опять, да? То есть в простом понимании этих вещей это входит в противоречие. А где моя награда? Если меня нет, да? Где ж моя награда? О, у БМЭД... Убеймет, еш бы двикут азэ мадригот работ. На самом деле есть в этом единении множество ступеней и уровней. Это Рамхаль о чем говорит? о том, что он пишет в Месилат Ишарим, что в будущем мире ступени, один заслуживает больше, другой, да. То есть в этом двикуте, в этом единении, пока оно еще не достойно называться абсолютным единением, пока еще есть ступени. Да? Настолько, что даже Мидраш говорит, что сидят мудрецы, и каждый обжигается шатром товарища. Да? Сидят и наслаждаешься будущим миром, одновременно страдая от зависти друг к другу. Это вообще как бы уму непостижимо. Да? Вот, но, конечно же, не это имеет в виду Рамхаль, когда говорит о вечной награде. Такого не может быть вечно. Вечность – это что-то другое. Да? О. Так есть всякого рода, да? На самом деле есть ступени в этом двикуте, да, то есть в единении. Терем и гиар – это хлит ши захарти. Но они существуют только до того, как человек придет к абсолютному единению, к цели, о которой я говорил. Понятно? То есть цели, там, где мы начинаем говорить о цели, то есть там, где Рамхаль начинает говорить о цели, всякого рода вещи, они просто растворяются. Вы поняли, да? Всякие возможные уровни награды, разницы в награде, недостатки в награде, все это растворяется в едином, абсолютном единении. Да? О, так есть ступени награды, вот эти вот ступени награды, соответствующие ступеням единения, пока оно еще не полное, или двикута. Да? Вегины тахлита двикут, царикшие беколь хелкея нишама упхинатеем, вэм тарьяк. Однако тахлита двикут, то есть абсолютный двикут, абсолютное единение должно быть во всех частях души и во всех аспектах. О. Вот это важно. То есть все, что мы можем себе представить в виде единения, да и Рамхаль пока говорит, интеллектуальное постижение. Может, есть какое-то чувственное, назовем это чувственным постижением или чувственным удовольствием, удовольствием, которое, ну, я даже не могу определить. Я скажу, не похоже оно на интеллектуальное, но все равно не смогу определить. Да? А как быть с пальцами? Ну, мудрецы нас же учат, да? 613 органов, косточек, да? А что с мизинцем? Да? Ну, как бы... Не знаю, с ногами, да, вот у меня ноги наслаждаются, если их попарить, например, да, извините за подробности, да, значит, или есть такой способ наслаждения, конфетку съесть, да, то есть масса способов, да, то есть как бы, если мы отвлечемся как бы от святых вещей, мы найдем массу способов получить те или иные аспекты удовольствия в этом мире посредством разных органов тела, а от мудрецов мы знаем, что всем этим органам тела, сам Рамхаль говорит, соответствуют определенные аспекты души. Да? И каким образом я должен единиться Всевышним, да, приводить в состояние двикута все вот эти аспекты души, да, которые пока что могут наслаждаться исключительно как бы, телесными наслаждениями. О чем речь? Что это такое вообще? Я могу себе представить умом и сердцем, грубо говоря, да? Умом я понимаю, что есть Всевышний, и я стараюсь как бы привести себя в соответствии с его как бы ожиданиями от меня в этом мире, назовем это так. Сердцем я даже время от времени ощущаю огромную благодарность Всевышнему за то, что он меня создал, честное слово, да? Вот, не буду говорить, как часто, да? Но что делать со всеми остальными органами? И со всеми остальными аспектами души? Ведь это же, обратите внимание, это же одна из причин, почему мы иногда ощущаем себя как бы в состоянии единения со Всевышним. Ну вот, как учат мудрецы, да? Хотя бы во время исполнения заповедей, во время молитвы ощущая единение, да? Ну хорошо, помолился, ощутил, может быть. Хорошо, что ощутил. Перестал молиться, куда единение делось? Где это единение, когда пошел после молитвы завтракать, да? Лекарства принимать? Просто вышел на улицу. Куда это все делось? А, я вам скажу, куда это девается, да, так сказать, без всяких этих, да. Значит, кроме всех разговоров, да, о том, что этот мир отвлекает, да, Рамхаль тот нам сейчас дает простой элементарный механизм, который объясняет, почему этот мир неизбежно отвлекает. Потому что душа, она состоит из 613 аспектов, соответствующих 613 органам тела. И когда я выхожу на улицу и иду ногами, то главный двигатель моей души, это как бы ее ноги, простите, да, которые состояние единения с Создателем никогда не ощущали. Я немного утрирую, чуть-чуть, да, подчеркиваю. Вы поняли? То есть мы можем вообще говорить о каком-то единении с Создателем умом и сердцем. Больше ничем. И то сердце-то оно большое, да? Ну, мы можем сказать, что ощущаем что-то такое в сердце время от времени. Так, конечно же, где тут можно о каком, так сказать, вообще двикуте, да, и представлении себе «я», который един со Всевышним, настолько, насколько должен быть един, и одновременно, как бы, получается этим... О чем идет речь? То есть то, о чем говорит Рамхаль, ну, то есть как бы сказал в начале этого абзаца, что душа стремится единение с Создателем, это для нас китайская грамота. Какая, о чем вы говорите? О чем вы говорите? Я могу еще сказать, что ум и сердце могут получить какое-то представление о наслаждении от единения с Создателем и захотеть это снова. Откуда это единение возьмется во всех остальных аспектах человеческой души? То есть человек всеми, как бы, ну не 613, 611, да, органами своими крепко сидит на земле, да, вцепился в нее когтями. Да, оторвать его от этой земли невозможно. Да. То есть 611 из указанных мудрецами аспектов души, они крепко-напрямо привязаны к телу. И вообразить себе не могут какое-то там единение со Всевышним. Это просто, чтобы нам стало понятно, как далеки мы от Рамхаля. В смысле, от того, о чем он говорит. Валяхену сраху тарьяк вэлёхэ. Да, так вот. Душа должна соединиться со Всевышним всеми, так сказать, 613 своими аспектами. И поэтому нужно именно 613 заповедей. Ки... Гем мамашей ненима макбелим бимахутам лимахутал хаким ахалаким аем. Потому что заповеди, они свои, вот эти все 613, они точно по сути своей, да, они соответствуют, то есть каждая заповедь соответствует определенному органу. И я снова скажу, да, я еще раз скажу, что единственное, только два органа есть, о которых мы вообще хоть что-либо понимаем. Ум и сердце. Поэтому мы можем понять, учиться и молиться. Все остальное тут. Есть еще бен адам лихаверо, между человеком и товарищем. Это немножко расширяет, как бы, зону того, что мы, как бы, ну, стоку давать, это же понятно, товарищу помогать. Да? Бен адам, ну, это как бы особенные заповеди. У них они называются мишпатим. Да? Бенадам лихаверо, это справедливость. Не делай другому того, что ты не хочешь, как бы, чтобы сделали себя. Ну, чтобы сделали тебе. Это понятно. Но все, что касается отношения человека со Всевышним, у нас нет ничего, кроме ума и сердца. И что с остальными 611 делать, я не знаю пока. О, учиться надо. Опять, да, учиться надо, да? И молиться, да? Тоже хорошо.
Нахман так и говорил.
Понятно, что ум и сердце – это локомотивы, да, как бы, нашего движения. Но если уж надо учиться, так давайте учиться. Тут Рамхаль нас как раз чему-то хочет научить, да?
Вот.
Безе адавар нодами нашоры шеем юцим, Значит, и вещь эта известна как бы и... То есть, «Везе адавар нуда мина шорошим йоцим», и это нам известно как бы из корня, из которого у него выходят. То есть, другими словами, пируш. «Ки амадригот ше бисферот ше мем йоцим хальки агу, бэгэм тлю йота митцвот аэлю ше лефи ниним умасэй». То есть, Рамхаль говорит, что откуда мы знаем, что есть параллель между заповедями и как бы органами человеческого тела или отделами души, что они на самом деле все исходят из одних и тех же отделов сферот. Да? Какую они там роль играют в этих отделах, да? Может, в отделах есть подотделы, да, иди знай. Да? Но, во всяком случае, они выходят из одних и тех же источников. Да? Вот. Значит, дальше. Тут говорит душа. «Зе тоф лисхара рухани». Значит, это хорошо для духовной награды. Ну, то, что ты объяснил. Мы, может, еще и не поняли, что он объяснил, а душа уже говорит. Да, то, что ты объяснил, это хорошо для духовной награды. А как с материальной? Ну, хорошо, допустим. Душа должна достичь единения со Всевышним. Допустим, она получит это в награду за исполнение заповедей. Да? Окей. Хорошо. Это будущий мир, вечная награда. А где... А где награда в этом мире? Она-то здесь каким боком? Умара Сейхель, зе тавини, кеши тавини акершен шеер шлеха и магув эйхзе. Это ты поймешь, когда ты, разум говорит, душе, да? Это ты поймешь, когда поймешь, какая у тебя связь с телом. Тогда ты поймешь, какая связь между духовным и физическим, в смысле духовным и материальным. Да? То есть, когда ты увидишь, какая связь между духовным и материальным, то ты поймешь, как бы, какая связь между духовной наградой, которую человек получает в будущем мире, и материальной наградой, которую он может получить в этом мире. Или получит обязательно. Ахлой тарех безеатак, кеньянаргох. Но не будем сейчас как бы вдаваться в это слишком сильно, потому что эта тема длинная. И мы это еще объясним на своем месте соответствующем. Ракзет идиота, так вот знай сейчас вот что, да, вот что тебе нужно обязательно, да. Кивадай асхара гашми уяце бепратми асхара рухани выдайбаце. Значит, в любом случае, материальная награда в этом мире, это некий аспект духовной награды, да. То есть, вот точно так же, как этот материальный мир, это определенного рода воплощение духовных миров, ограниченное, да, знаете как. Очень люблю эту аллегорию у мудрецов, что душа соотносится с телом, как тело с ботинками. Ну, с обувью, которую мы обуваем. Это очень как бы, такое, это глубокая аллегория. Да, то есть, так это все наше тело, да, это как ботинок, да, одетый на ногу души. Да. Так считайте, что весь этот материальный мир, как ботинок, одетый на ногу духовного мира. Значит, соответственно, значит, аллегория такая, да, ну как там, есть же эти врачи, которые на стопе на всякие точки давят, да, там есть от всех органов.
Легкие сразу дышат.
Да, на пятку надавил и легкие задышат, ну в определенном месте нужно надавить. Ну вот, так сказать, примерно, значит, то есть надо понимать, да, так сказать, что все то, что мы можем в этом мире назвать материальной наградой, да, значит, ну это вот как такие точки на стопе человека, да, то есть, как они соотносятся со всеми органами. Да. То есть можно пощекотать как бы пятки, там, приятно, да. Но в принципе это как бы, это такое вот как бы подразделение. Некий, частный случай духовной награды, вообще большой, бесконечной. Да? Как там, допустим, в современных теориях, опять Леавдель, да, механика Ньютона есть, так сказать, частный случай релятивистской, да, механики Эйнштейна, да, так и в тысячу раз больше, да, то есть все материальные наслаждения, которые человек в этом мире может вообразить, это, в общем-то, это такой частный случай духовных наслаждений, ну, соответственно, и награды тоже. Значит, в любом случае, говорит душа, в любом случае я признаю, что нужно сказать, что заповеди, они на самом деле находятся в соответствии с частями души и также с частями тела, да, и на самом деле, человек, исполняя заповеди, да, душа говорит, я соединяюсь со своим источником, только как и что это такое, мы пока не очень понимаем, да, однако, да, однако, все равно, так сказать, мое первое недоумение, оно как бы осталось в силе. Да? Первое недоумение, то есть что такое вообще этот двикут, о котором ты рассказываешь. Да? Что же такое двикут? То, я с вашего позволения здесь остановлюсь. Ну просто, ну не... Надо объяснить, я просто вижу, да, нам не закончить эту тему сегодня никак. Поэтому лучше мы остановимся на вопросах, да. И ответы с Божьей помощью. Так, я вам сейчас скажу. В этот раз я прилетел 5-го, правильно? Марта. Значит, мой следующий билет на 2 апреля. Значит, 3 апреля, да. Ну, почти через месяц. Меньше, чем через месяц, да. Значит, 2 апреля, не 2, 3 апреля, здесь же, 19, с Божьей помощью, если ничего не случится, следующий урок по дат вунут бет. А завтра, с Божьей помощью, Шара Гмуль Рамбана. Хорошо?
В 7 часов.
В 7 часов, да. Ну не могу я, мне не подготовить, не... поймите меня правильно, не могу. Да?
Много наслаждений.
Берешит еще. Что вы хотите от женщины? Она требует, дай берешит.
Все?
Все, да.
Вы помните?